Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И с нами сегодня Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, доброе утро. Микрофон. Вот, теперь
доброе,
да.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. И стрим в Ютубе тоже идет, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь и можете задавать свои вопросы. По возможности я буду их зачитывать, а Ростислав будет на них отвечать. Поговорить мы сегодня решили про прошедшее мероприятие под названием «Крымская платформа». Прошло это мероприятие на Украине. Очень много надежд на него возлагал президент Украины Владимир Зеленский, говоря, что вот это признанное мероприятие, потому что значит, туда приехали там представители многих государств. Но важно понять, все-таки это пропагандистское мероприятие или какая-то акция на долгосрочную перспективу?
Ну,
вы скептически настроены, я смотрю.
Согласитесь, Евгения, что если я вам скажу, что эта акция рассчитана на долгосрочную перспективу, вы удивленно спросите у меня, почему.
Может быть, это долгосрочная пропагандистская акция, понимаете? Такое тоже может быть.
Да, но для этого надо иметь длительный срок для существования соответствующего государства и соответствующего режима. А на это не похоже. Потому что, понимаете, если 7 лет назад на Украине еще многие были полны оптимизма по поводу перспектив,
Крымского реванша?
Даже не крымского реванша, а по поводу перспектив развития местной государственности, то сейчас там, в общем-то, в кого ни плюнь, в скептика попадешь. Значит, поэтому, ну, там можно, допустим, предположить, что там, мы смотрим на ситуацию ангажированно и выдаем какие-то свои измышления или свои надежды за реальность. Но когда большая часть, причем самых разных людей на Украине, начинает сомневаться в том, что это государство способно, кстати, уцелеть и выжить в том режиме, в котором оно существует, и причем некоторые начинают отводить ему уже даже меньшие сроки, чем отводят в России. Значит, то есть, если здесь еще там осторожно говорят, ну, наверное, там, наверное, Зеленский на второй срок уже не сможет избраться. То на Украине говорят, так он даже с Новым годом уже не поздравит.
Да, значит, вот. Так.
Ну, опять-таки, не все, конечно, но нет. Но
есть такое мнение, да.
Да. Ну и дальше, для того, чтобы, кстати, это была долгоиграющая акция, да, надо понимать, а что от нее могут получить участники.
Просто если кто-то из наших слушателей не знает, то идея на Украине зародилась, чтобы такое мероприятие провести примерно вот год назад. А самое главное, это такая переговорная площадка, как в Киеве позиционируют ее, для координации действий Киева и международных партнеров для возвращения Крыма Украине. Вот так это выглядит, если вдруг вот кто
надо,
не знал.
Надо понимать, что от этого могут получить твои партнеры. Потому что хорошо, конечно, всех приглашать и говорить, что ну, надо же помочь Украине, да? Ну, могут один раз даже приехать помочь. Хотя, как видим, деньги в этот раз приехало достаточно непредставительное сообщество, скажем так. А вот, ну, может, все просто заняты были.
Ковид.
Да, там ковид, Афганистан, ну, много чего. Значит, в этом или в этом. Меркель вообще целый вагон и маленькую тележку причин, почему не только она, но даже министр иностранных дел не могут приехать, рассказала Зеленскому. Вот, но, ну, кое-кто приехал, да. Значит, ну, вот там, допустим, венгерский президент выступил с длительным спичем по поводу того, как плохо себя ведет Украина по отношению к венграм. То есть свою минуту славы он уже получил. Вряд ли он будет ездить раз в год для того, чтобы произносить одну и ту же речь. Даже если там кто-то от Венгрии приедет, чтобы опять-таки повторить, что так себя вести нельзя, то это уже будет чиновник рангом пониже.
Ну да.
Значит, ордена Зеленский уже всем раздал красивые. конечно, можно какие-то другие еще долить, но, в общем-то, я сомневаюсь, что там большое количество коллекционеров украинских орденов. Это, что еще? Там ведь даже диалога, по сути дела, не было. Там каждый выступил, просто заявил какую-то свою позицию, причем многие заявляли ее абсолютно безотносительно к Крыму. Дальше, с моей точки зрения, здесь очень существенно, с точки зрения перспективы этого форума, турецкая позиция, потому что, ну, турки по отношению к Крыму дышат неровно, и даже не потому, что они там надеются, верят или очень хотят, чтобы Крым когда-нибудь стал Турцией, хотя Турцией он никогда не был, он был вассальным крымским ханством, но просто потому, что турки ощущают себя ответственными перед крымскими татарами.
Патронами такими, фактически.
Да, они их, кстати, старшие братья. Вот, и топикают их интерес. И, кстати, это даже в свое время вносилось в договор между Россией и Турцией, который фиксировал независимость Крыма. Ведь до того, как он вошел в состав России, он в течение нескольких лет формально считался независимым государством, но все равно Россия признавала право Турции осуществлять духовное руководство Крымом, потому что и та, и та страна мусульманская, а турецкий султан тогда был халифом правоверных. Значит, ну, то есть, это такая древняя традиция. Вот, и поэтому, действительно, Турция достаточно серьезно ангажирована в крымские дела, тем более, что на территории Турции живет большое количество потомков крымских татар, собственно, крымских татар, которые в свое время перебрались туда. Многие из них достаточно влиятельны в том самом в турецкой политике. И поэтому, допустим, как для России, может быть, даже ближе, чем для России, отпавшие республики. Значит, для Турции крымская проблема. Поэтому даже с точки зрения своих внутриполитических интересов, я уж не говорю с точки зрения международного позиционирования, там, где Турция все время пытается балансировать между разными центрами силы, у всех что-то выторговывать, Эрдогану целесообразно было бы вроде бы быть на этой самой крымской платформе, тем более, что он неоднократно приезжал на Украину, заявлял о своей поддержке. Там,
значит, а даже Байрактаров известная история.
Ну,
да.
Байрактары, ради бога, Турция их продаст и вам лично, потому что это же ничего личного, просто бизнес. Вот. Байрактары как раз Украина купила столько, сколько могла, а могла она почти совсем ничего. Вот если бы Эрдоган бы туда бесплатно поставил бы их штук 200, значит, можно было бы говорить о Байрактарах. Вот. Но, тем не менее, он занимал такую позицию, в общем-то, все время поддержки Украины в ее противостоянии с Россией и, в частности, поддержки в крымском вопросе. Но в данной ситуации Эрдоган почему-то не приехал.
Чавушоглу приехал. Причем у него были такие слова, просто интересно. Остается единственный способ идти дипломатическим путем, но идти мощно. То есть надо, чтобы было. Что было, не очень понятно.
А я знаю, кто приехал. Я просто говорю, что Эрдоган не приехал.
Да.
Это важно в том числе и с точки зрения турецкой внутренней политики. А у Эрдогана традиционно, в общем-то, во внутренней политике ситуация нестабильная, сложная, и лишние очки ему никогда не мешали. Взвесив все за и против, он не приехал. А что, собственно, могло остановить в данной ситуации турецкого лидера? Только осознание того, что это разовая акция, перспектив, от которой ничего не будет, никаких перспектив, ничего. Значит, только потом будут вспоминать, как вот ты с вот этим вот, не помним, как его зовут, такой маленький там бегал, как ты с ним встречался, значит, и что после этого было с маленьким. Значит, реакция мировых лидеров демонстрирует бесперспективность самого мероприятия. Потому что политика цинична, а политики еще более циничны.
Почему тогда возникает вопрос? Замгенсека НАТО, председатель Европейского совета, значит, от Австрии приехал кто-то, вот президент Финляндии приехал тоже. Не получается, что вот их восприятие, все это понарошку, или они действительно вот по-серьезному к этому относятся?
Нет, ну почему? Во-первых, значит, финны, как известно, старшие братья эстонцев.
Так.
Значит, а эстонцы, как и все прибалты и поляки, они Украину, опять-таки, активно поддерживают. Это их традиционная политика. Существовала, существует и будет существовать. Но а визит там, допустим, президента Эстонии, значит, или президента Финляндии, значит, это меньше, чем приезд какого-нибудь американского генерала. То есть вот если бы, когда в страну, там, допустим, приезжает какой-то американский генерал, значит, об этом трубят все средства массовой информации, рассказывают о том, как сейчас договорятся о вступлении в НАТО, о военно-техническом сотрудничестве, сколько денег дадут там и так далее. Значит, везде аршинными буквами пишут «Америка с нами» и т.д. и т.п. А когда приезжает какой-то президент, бог весть какой стороны, то журналисты судорожно ищут, а что она там производит или что она там закупает, для того, чтобы, значит, написать пару добрых слов. Значит, а население вообще зачастую не знает, чьи флаги висят на заборах, потому что просто не интересуется.
Понятно.
Значит, вот, то есть финны таки, в интересах поддержания хороших отношений со своими традиционными партнерами, значит, почему бы не съездить на Украину, если эстонцы просят. Там, Восточная Европа, это в основном их традиционный интерес, да, поляки когда-то совершенно открытым текстом говорили, они сейчас этого не скрывают, что для них существование независимых Украины и Белоруссии, значит, это долговременная государственная стратегия, направленная на создание буфера между ними и Россией, потому что Россия не очень боятся, и они хотят, чтобы вот такая прокладка все время существовала. Поэтому они всегда будут поддерживать независимые, причем независимые именно от России, и даже враждебные или противостоящие России режимы. В этих государствах они таким образом считают, что укрепляют собственную безопасность. У меня по этому поводу есть некоторые сомнения, но они так видят. Значит, вот, поэтому для стран Восточной Европы, для Польши в первую очередь, ну и для Румынии, там, это традиционная политика. У венгров с Украиной сейчас не очень хорошие отношения из-за там, всяких языковых законов, значит, из-за проблем венгров в Закарпатье и так далее.
Раздача паспортов.
Да, ну так венгры и приехали для того, чтобы фактически высказать свое фе на таком, кстати, выдающемся форуме. То есть они же ничего хорошего не сказали. Они, наоборот, рассказали, как украинцы обижают венгров, значит, несмотря на то, что венгры вообще-то хорошие, их надо любить. Значит, то есть они использовали эту возможность за счет принимающей стороны донести свою позицию до, ну, не могу сказать до всей планеты, но, по крайней мере, до всей Восточной Европы. Значит, плюс еще за это орден получить. Ну, в принципе, вполне, кстати, разумный подход к этому делу. Все остальные, ну, там по мере роста значения страны, по сути дела, понижался ранг присутствующего представителя или там, дипломата. И можно предположить, да, что если через год у Киева, значит, будет желание и возможность повторить мероприятие, то там опять соберется там, 40 или, может быть, даже 50 стран, только представленные уже будут в основном послами. Значит, потому что, ну, зачем там, сжечь керосин, посылать занятых людей на подобного рода сборище, если можно просто поручить послу принять участие.
Ну, вот просто здесь еще интересный момент, подход. Мы же понимаем, что он прагматически тоже. Очевидно, совершенно и на Украине высказывались, что и в Европе тоже высказывались бесперспективно поднимать вопрос о возвращении Крыма из состава России на Украину, ну, потому что, ну, просто такого не будет. Вот там в ближайшие несколько сотен, а может быть, даже тысяч лет и так далее. Вот, тогда другой момент. Украина позиционирует себя как государство, которое успешно торгует рисками перед европейскими партнерами, дабы денег получить, еще что-то. А этот товар до сих пор ходовой? Вот эти риски? Ну, то есть что? Ну, деньги получат, в конце концов, может быть,
ну, какие-нибудь. Ну, во-первых, деньги они не получат. За счет крымской платформы они деньги не получат. Значит, в целом, кстати, никогда не говори никогда, да, и, в общем-то, конечно, положение Украины критическое, но в любом критическом положении всегда можно попытаться найти пространство для маневра. И в данной ситуации его тоже можно было бы поискать и найти, и даже попытаться улучшить свою ситуацию, и даже получить какие-то деньги, и даже заставить Запад задуматься над тем, что, может быть, рано хороним Украину, может быть, она еще будет существовать, и, может быть, надо как-то ее пока поддерживать. Но для этого надо находить нестандартные ходы. То есть, ну, понимаете, за год до того, как собралось это мероприятие, все более или менее погруженные в тему люди говорили о том, что это будет абсолютно бессмысленная затея с очень невысоким представительством. То есть это было очевидно еще год назад. Вопрос заключался только в том, там соберутся они 40, 50, 30 человек. Значит,
но... В итоге 44, 45.
Да, но, вот самое, но был понятен и приблизительный состав участников, и приблизительная смысловая нагрузка. То есть я бы сказал, бессмысленность нагрузки на это самое, на это мероприятие. Значит, если это понятно всем окружающим, это должно было быть понятно украинской власти. Если не хотели что-то из этого выжать, да, значит, надо было постараться каким-то образом своих партнеров удивить. Ну, знаете, как в любой стратегии, там, начиная от шахмат и заканчивая войной. Значит, иногда необходимо идти на заведомо просчитанный риск, даже на ослабление своей собственной позиции для того, чтобы выйти из позиционного тупика, для того, чтобы получить дополнительные возможности для маневра, потому что если уже очевидно, что в рамках традиционной стратегии вы проигрываете, значит, надо применять стратегию авантюрную, потому что прямо за доской оппонент может не успеть просчитать ваши ходы, можно и допустить ошибку и проиграть в выигрышной ситуации. Угу. Значит, это единственное, что остается, по большому счету, Украине. Заставить Запад задуматься, начать играть на опережение, значит, делать ходы раньше, чем тот успевает среагировать на предыдущие, и таким образом вернуть к себе внимание, потому что если я не понимаю, что происходит, да, если я не понимаю, к чему вы движетесь, но я вижу, что как-то там вы это самое, вы суетитесь, это обязательно на мне каким-то образом отразится, то, соответственно, я постараюсь, ну, как минимум, не дать вам рухнуть до тех пор, пока я не пойму, что для меня выгодно, а что нет. То есть лучше пока пусть остается такая позиция, как существует, а я пока посижу, посчитаю, да, там полгода или год, посмотрю, как развивается ситуация, и потом решу. В конце концов, это политика, государства живут значительно дольше, чем люди, и для них год-два туда или сюда – это вообще мгновение.
Но вот интересно, ваша позиция, она в плане того, что генерирует Украина, она расходится даже вот с той позицией, которая бывает у людей тоже в этой студии, потому что вы говорите, что Украина хочет привлечь к себе внимание, а многие, кто сюда приходит, говорят, так нет, это же их подзуживают. Они говорят, что им скажут там за океаном, и все.
Ну, вы понимаете, вас могут, может, кто угодно подзуживать, да, но если у вас не будет желания, да, если вам будет так противно, что вы кушать не сможете, то мы с вами в одной студии сидеть не будем, вы просто откажетесь, правда? Значит, то же самое...
Или эксперт откажется, такое тоже было.
То же самое относится и к государству.
Так.
Да? Значит, то есть, если у вас нет внутреннего желания следовать этим курсам, то вас принудить просто невозможно. Вот, тем более в нынешних условиях. Понимаете, еще там до конца 19-го, начала 20 века можно было грозить войной. А сейчас неспровоцированная агрессия – это очень дорогое удовольствие во всех отношениях. Значит, поэтому для того, чтобы организовать военную кампанию, надо еще очень хорошо постараться найти поводы, причины, объяснения там, и так далее. То есть это такие издержки, что лучше найти какой-то другой способ и прийти договориться просто. Вот, поэтому если государство не хочет, то оно не будет следовать этим курсам. И, кстати, вы хоть раз слышали, чтобы украинское руководство, кто-нибудь из первых украинских руководителей выходил бы и говорил, ой, вы знаете... Мы вообще-то так хотели дружить с Россией. Крым вообще давно хотели вернуть. Просто Запад нам все время мешает.
Нет, последнее, что сделал Янукович, по-моему, сделал какое-то заявление не так давно, и, видимо, опять уйдя туда, где он сейчас находится, сказал, что да, вот основная ошибка, которая была на Украине в 90-е, и в 2000-е годы, и в 10-е, она не дружила с Россией. Вот. Но не из-за чего, а просто не дружила с Россией. Это вот единственное, что он сказал.
Да, но при этом он сказал, что вообще-то вот он лично проводил абсолютно правильную политику, и сейчас бы повторил бы ее до последнего мельчайшего
особенно
шага.
Ноябрь 2013 года.
Ну, это февраль 2014 особенно.
Да.
Вот. Ну, когда все для него хорошо кончилось, чего бы не повторить. Вот. Значит, так вот, Украина реально, значит, сама придумывает, да, вот такого рода мероприятия, как Крымская платформа. То есть это не значит, что, допустим, Соединенные Штаты не поддерживают ее в намерении выстраивать с Россией отвратительные отношения. Да? Поддерживают, конечно, но поддержка Соединенных Штатов сейчас сводится к тому, что они вообще об Украине забыли. Значит, и там периодически просто выдают самые несчастные там, $150 миллионов, которые раньше были 300, еще раньше были 600 военной помощи.
Угу.
Значит, ну и по большому счету все. Ну иногда еще какие-то там деньги на какие-то реформы подкидывают. Ну и все. Вот. По большому счету проблема украинских властей не то, что в их дела кто-то вмешивается, а в то, что весь мир, хоть они еще как-то там пытаются шевелиться и даже убедить всех, что они еще дышат, а весь мир их уже похоронил и выстраивает будущее свое без Украины. То есть вот, люди уже живут завтрашним днем, это вполне понятно. Планирование идет вперед, перспективное планирование для государства, это, правда, там, на 5, 10, 20 лет. И вот в этом будущем мир уже Украины не видит. Вот посмотрите, как Меркель и Байден решили проблему газового транзита через Украину. А никак. Они разговаривали не о том, как обеспечить Украине выпадающие доходы.
Да.
О чем, собственно, все время и говорят в Киеве. Они разговаривали о том, как выйти из этой ситуации, сохранив лицо каждому. Вот, Северный поток-2 будет работать, это уже понятно, значит, что сделать, чтобы Соединенные Штаты не очень провалились, значит, что сделать, чтобы Германии было не очень плохо, а что Украина? А Украине пообещаем зеленую энергетику. Где деньги, Украина и где да, зеленая энергетика?
Но вот Николай говорит, похоже, что... Значит, и в 2014 году нам говорили, мол, правительство Яценюка не продержится нескольких месяцев, потом же они заявляли, что правительство при Порошенко не продержится и года, что Украина развалится в течение стольких лет, а вроде не развалилась.
Ну, как сказать, насчет не развалилась, можно, конечно, подискутировать, да, значит, потому что Сомали тоже вроде не развалилась, хоть там на самом деле 4 государства, как минимум, а бывает, возникает и пятое периодически, вот. Но самое, ну, формально, да, формально существует. Значит, в принципе, правительство Яценюка Порошенко начал съедать практически сразу. Значит, и он бы его бы съел еще до 15-го года, если бы ему не мешали американцы. Но он съел до 16-го года. Значит, он убедил американцев в том, что не может удержаться Яценюк в кресле премьера, и те вздохнули, стали, ну ладно, не может, так не может.
Заберем.
Значит, да, продержалась она там больше года, но около двух, да, практически два года продержалось правительство Яценюка. Значит, ну, процессы, о которых говорили, не шли все время. Того же самого Порошенко Коломойский практически сверг в марте 15-го. Опять же, если бы не посольство США, он бы его бы сверг. Значит, просто американцы решили на тот момент, что нельзя давать возможность, значит, украинским олигархам разрушить окончательно украинскую государственность, потому что они еще рассчитывали, что это как-то будет работать в противовес России. И сейчас они понимают, что это просто черная дыра, пожирающая ресурсы. В первую очередь финансовые, но и другие тоже, и политический, и дипломатический ресурс, экономический, какой угодно. Значит, можете туда бросать вагонами, можете туда бросать эшелонами, значит, оно будет пропадать, и ситуация меняться не будет, только ухудшаться. Значит, они прекратили финансирование Украины, они прекратили, в сути дела, политическую, дипломатическую поддержку. Я еще раз говорю, посмотрите на то, что произошло с ситуацией после «Северного потока-2». У Соединенных Штатов и у Германии было вполне достаточно ресурсов для того, чтобы реально поддержать Украину. Значит, не то чтобы сделать ей хорошо, но, по крайней мере, сделать так, чтобы Зеленский сейчас не бился в истерике и не рассказывал о том, что, как же мы жить будем, мне же нужен бронежилет от Северного потока. Значит, а Украине надо много-много денег на много-много лет.
Да.
Он совершенно говорит совершенную правду. У них выпадают последние доходы, которые позволяли им как-то более-менее существовать, плановые, да, и им их надо каким-то образом компенсировать. Им могли помочь, причем не обязательно давать для этого деньги. Им могли помочь, чуть-чуть потеснившись на рынках, значит, создав более благоприятную конъюнктуру и так далее. Но никто этого не хочет делать.
Продолжим после новостей. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Программа «Револьвер». Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Вопрос от нашего слушателя ДВ. Украинцы придумали что-то новое с этой крымской платформой или подобные мероприятия проводятся другими странами по своим спорным территориям? Греция по Северному Кипру. Похожие мероприятия проводит ли Аргентина по Фолклендам?
Ну, о похожих мероприятиях я не слышал, но всегда кто-то каким-то образом пытается привлечь внимание к своей проблеме, если она острая, да. Допустим, Япония постоянно, значит, всюду поднимает вопрос о своих северных территориях, да, причем не только на правительственном, на общественном уровне. Значит, у каждого свой метод, кстати, привлечения к этому делу. Если сравнивать с крымскую платформу, да, то я бы ее сравнивал с практически почившим в БОЗе, хоть существующим, это точно так же, как Украина, да, его вроде бы как нет, но он вроде бы как есть, объединением ГУАМ, да, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия, там еще когда-то был Узбекистан, значит, а потом Азербайджан собирался оттуда выйти и шутили, что скоро ГУАМ станет ГУМом, значит, но вроде бы как официально так и не вышел. Значит, я уж дай бог памяти, там чуть ли не в 96-м или 97-м году создавали. Значит, давно, короче говоря, это было. Вот, много было надежд на то, что это будет крупное интеграционное объединение, значит, государств, которые заинтересованы в транспортировке в Европу энергоносителей в обход России. Значит, ну, еще много в чем заинтересованы. Значит, закончилось ничем. Закончилось тем, что периодически собирались на вот подобного рода саммиты, только в более узком кругу, беседовали друг с другом, периодически тоже приглашали туда представителей Европейского Союза, НАТО, если у тех было время приехать, там старались еще кого-то заманить. Но выхлоп был нулевым. И сейчас он существует, даже там периодически какие-то встречи проводятся. Вот, хоть о нем все уже забыли. Когда-то трубили во все фанфары. Сейчас то же самое. Ну, вот, год рассказывали о величии Крымской платформы и так и не смогли объяснить, а зачем она. Ну, если понятно, что вернуть Крым вы все равно не можете и сами это признаете. А,
поговорить?
Да, говорить вы можете и так. То есть для этого не надо ждать, там, собираться. Вы можете хоть каждый день говорить о Крыме, с кем угодно. Тем более, что постоянно происходят какие-то двусторонние встречи у министра иностранных дел, постоянно происходят контакты у президента, у премьера и так далее. И каждый раз, и, кстати, они это делают, каждый раз можно говорить о Крыме и выпускать совместные коммюнике о том, что отдельным пунктом будет написано, что позиция Украины по Крыму поддерживается соответствующим государством, так, и так далее, и тому подобное.
Ну, может быть, это вынужденная история со стороны руководства Украины, потому что есть жители Украины, которые считают, что там одни считают, что правомерно Крым отошел России, другие говорят, что неправомерно, и в этом была слабость, даже а не дерзость Российской Федерации, а именно слабость Украины. И в этой связи каждый новый президент Украины должен продолжать эту тему поднимать, потому что, ну, нужно каким-то образом там объясняться, оправдываться, как угодно.
Понимаете, Евгения, в любом вопросе, да, в любой теме, да, всегда главная проблема – это проблема эффективности.
Да.
То есть, да, в принципе, теоретически это мероприятие тоже можно было провести с какой-то минимальной эффективностью. То есть можно было из него чего-то выжать. Они этого не сумели сделать. Более того, они даже не задумались о том, как это сделать. Еще раз повторяю, что его провал прогнозировался за год, когда они только заявили, да, что они его будут проводить. Значит, им даже рассказывали, как оно провалится. Причем не надо было читать зарубежную прессу, им это писали прямо на Украине, их собственные, и даже не эксперты, им журналисты просто писали, как это предприятие у них провалится и почему. Они не попытались сделать даже полшага для того, чтобы попытаться каким-то образом его превратить из провального в минимально полезное. То есть они просто отработали номер. Вот мы придумали, да, значит, дальше самое главное – это собрать людей. Вот, понимаете, если бы мы с вами бы собрались бы в студии, да, и там общались бы при отключенных микрофонах, был бы примерно тот же эффект. Так. То есть мы можем общаться, можем не общаться, да. Проблема нашей эффективности – это в том, слушают нас люди или не слушают. Даже не любят или не любят. Они могут ругать, могут хвалить, могут плеваться, там, могут радоваться. Но вот чем больше людей нас слушает, тем мы, соответственно, эффективнее. Для них то же самое. То есть, чем больше людей к вам приехало, и чем выше посты они занимают, тем, соответственно, более эффективное мероприятие вы в состоянии провести.
Конечно.
И тем большее внимание вы к себе привлекаете. Если вы заявляете о принципиальном для себя мероприятии, можно сказать, центре, контрапункте своей внешней политики, год к нему готовитесь, а потом получаете то, к чему, чего можно было добиться за неделю, вот этого вот форума, который они собрали, в принципе, его можно было собрать за неделю-две.
Ну, как пиар, надо же нагнетать.
И пиарили бы, потом бы год бы рассказывали, какой у них важный форум был. И как они быстро собрали. И говорили бы, а вот если бы мы год готовились, то у нас было бы не 40 государств, а 400, и плевать, что их в мире 200. Значит, что-то у вас там в этом самом, в консерватории не в порядке, если вы не можете из задуманного вами мероприятия сделать более-менее какой-то, выжать из него хоть какой-то эффект.
Я думаю, что была история, знаете, какая? Ну, во-первых, информационное сопровождение, потому что, ну, в России, вот мы даже с вами, мы же обсуждаем это мероприятие, обсуждаем мероприятие. МИД высказывался? Высказывался. Там политики, депутаты высказываются, в ток-шоу, скорее всего, тоже высказываются, все это есть, эффект такой. Плюс, возможно, знаете как, нужно заявить, а те, кто придут, они вот сделают. Это все равно, что вот на нашем с вами, да, примере, например, вот вы приходите, я молчу, а вы только говорите. Я вроде присутствую, потому что я вас пригласила, а все остальное делаете вы.
Ну, как, мы с вами здороваемся все-таки.
Хотя бы, да.
И вы тоже в эфире присутствуете.
Да.
Тут, на самом деле, дело в том, что они даже при выполнении этого мероприятия постоянно демонстрировали собственный непрофессионализм. Вот именно непрофессионализм. То есть по принципу «оно как-то будет».
Ну да, как-то вот, будет, конечно, да. Как-то там,
значит,
разберемся.
Они даже, понимаете, они опубликовали фотографию с этого мероприятия, там, где принимающая сторона, от министра иностранных дел начиная и заканчивая какими-то там вообще левыми чиновниками. Там,
министр вроде, энергетики США вроде, там
вроде,
был,
нет,
да.
Вроде, нет, вроде руководитель офиса президента, заняла фактически весь первый ряд. Ну вот центр первого
то
ряда.
То есть для себя.
Центр первого ряда занят украинской стороной. Значит, вообще-то там на фотографии присутствует один представитель государства, президент. И все остальные – это представители других стран. А не собрались все украинские чиновники, которые мимо проходили, и это самое, сфотографировались с иностранными представителями.
Понятно.
Это как раз демонстрирует их, это самое, их полную местечковость. Это знаете, как вот, кто это там автограф дает, да? А ну-ка побегу, и я сфотографируюсь. Наверное, знаменитость какая-то. Буду потом тем самым детям и внукам показывать. Видите, с кем я стоял? Не знаю, как их зовут, но очень важные люди.
А это не приглашение к тому, чтобы все-таки Россия тоже заметила и каким-то образом отреагировала не так, как вот реакция какая была в публичном поле в России, а вот как, например, Украине хочется поговорить. Ну, знаете, там, я бежала за вами 2 дня, чтобы рассказать, как вы мне безразличны. Примерно так.
Ну, знаете, я как раз сегодня ночью писал статью, может, ее уже опубликовали, может, еще сегодня опубликуют, о том, что если Киев хотел обратить на себя внимание и хотел из всего этого выжать хоть что-нибудь, то у него, в принципе, была исключительная возможность, потому что в течение 3 дней проходило 3 мероприятия. Встреча с Меркель, потом Крымская платформа, и потом у них был День независимости. Значит, соответственно, все понимали, с чем приедет Меркель. Все понимали, что это не устроит Киев, и все понимали, что Меркель на это плевать. Значит, и понимали, что она не останется на Крымскую платформу, хоть Киеву очень хочется. Значит, эту ситуацию надо каким-то образом ломать. стандартным способом не получится. Угу. Ну, вот я писал, что, например, Зеленский мог бы пойти по такому пути. Во время встречи с глазу на глаз, не публично, во время встречи с глазу на глаз, сказать Меркель, что, ну, все понимаю, да, понимаю германские интересы там и так далее, но вот у нас тоже проблемы, значит, и понимаю, что нам надо налаживать отношения с Россией, потому что иначе ни штанов красных, ни коня, ни шашки, ничего не будет, а жить как-то надо, значит, и планирую вот прямо завтра там на Крымской платформе сделать заявление о том, что мы готовы рассмотреть вопрос о признании результатов Крымского референдума 16 марта 2014 года. Значит, это ничего за собой не влечет, это не обязательство, ничего абсолютно. Готовы рассмотреть и готовы рассмотреть. Да? Но старушка бы точно бы насторожилась. Угу. Потому что она не может, сидя прямо с ним за столом, просчитать все последствия подобного рода действий. Значит, но она понимает, что подобного рода заявления, а если там еще начнутся конкретные действия, то тем более они потрясут Европу и начнут резко менять конфигурацию сегодняшних политических раскладов. А она уходит, она передает следующему правительству, в принципе, такую стабильную, красивую, упакованную Германию. И здесь вдруг выясняется в последний день, что ни стабильности, ни красоты, ни упаковки ничего нету, потому что вдруг она самая там у Зеленского инициатива какая-то появилась. И для того, чтобы эту инициативу контролировать, надо оставаться на, это самое, на Крымскую платформу, следить, что он там будет говорить. Там, значит, либо если даже не оставаться, то все равно каким-то образом на все это реагировать. Значит, соответственно, более того, до тех пор, пока не станет понятно, а чем же эта инициатива Зеленского заканчивается, надо каким-то образом, как я уже говорил, обеспечить украинскую стабильность. Так. А это те самые деньги, которые нужны Зеленскому. То есть надо закачать, ну да, это, кстати, очень немного денег, и Германия от этого действительно не облезет, и Соединенные Штаты не облезут. Надо закачать какое-то количество денег для того, чтобы значит, Украина продержалась, Зеленский продержался, значит, ну, хотя бы там полгода-год.
Вот это политтехнология, значит, которую вы предлагаете.
Потом, да, потом можно совершенно спокойно, независимо от того, останется Меркель на платформу или не останется, прийти и сказать там собравшимся, что мы вот с федеральным канцлером вчера обсуждали возможность вот такого решения вопроса. Они тоже будут в шоке, потому что они-то решат, что это Меркель от Путина приехала с таким предложением и уже додавила Зеленского. И, соответственно, им тоже понадобится каким-то образом реагировать, и прямо здесь они среагировать не смогут, хотя бы потому, что большая часть стран представлена далеко не первыми лицами. А те, которые представлены первыми лицами, там тоже, ну,
они надо... Они делегированно что-то говорить,
надо подумать, каким образом реагировать на эту ситуацию, потому что ситуация нестандартная, она сложная. Угу. При этом, например, никаких обязательств никто на себя не берет. Мы обсуждали, мы не обсуждали, ну, ради бога. Обсудили, подумали и решили, что мы так поступать не будем.
Илья почему-то значит... говорит, я прошу прощения, что говорит, если форум такой никчемный, чего вы его обсуждаете? Но, Илья, понимаете, мы обсуждаем, мы препарируем это явление, потому что явление есть, игнорировать его не стоит, потому что это явление, а Украина хотела, чтобы это каким-то образом на России отразилось, например. И мы в этой связи обсуждаем это не свысока, какие дураки собрались и другие дураки приехали поддержать, а с позиции того, что это за собой влечет. Сейчас выясняется, что это за собой не влечет, но если бы политтехнология была несколько иная, то, возможно, разворошить, например, Европейский Союз Украине бы удалось. А по факту получилось так, что Зеленский сказал, мы вас приглашаем, а вы что-нибудь там сделаете, чтобы на нас внимание обратили. Просто вот так получается.
Да, хотя если вы хотите чего-то добиться, вы... И тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы адекватно оценить ситуацию. Понятно. И видеть, что никто не пойдет вам навстречу, вы уже никому не нужны. Да? Значит, вам надо найти нестандартный ход, который заставит всех остальных задуматься о том, зачем вы это делаете. И некоторое время вы будете в центре внимания. Если после этого вы сможете дальше все время играть на опережение и делать следующие ходы, прежде чем, как я говорил, ваши контрагенты среагируют на ваш предыдущий, то вы все время будете их держать в напряжении, они все время будут не успевать, не будут не понимать, что происходит дальше. Угу. И Венса, вы вообще без всякого ресурса, без ничего, вы сможете в течение определенного, может быть, даже неопределенного времени, вы сможете удерживать на себе внимание, и вы сможете реализовывать свои интересы. Кстати, можно просто посмотреть, как она, как действовала, правда, здесь немножко обратный процесс, но как действовала Россия в течение первого десятилетия 21 века. Значит, России надо было время для того, чтобы восстановиться после развала 90-х, для того, чтобы, кстати, наесть немного жира, для того, чтобы накопить небольшие хотя бы мускулы и начать играть на мировой арене существенную роль, но не блефуя, а реально имея возможность отстаивать свои позиции. Для этого надо было, чтобы ее не трогали.